вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина, кандидат юридических наук. Елена Николаевна, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
О чем будем сегодня говорить?
Сегодня мы можем с вами поговорить о разных юридических вопросах, в том числе касающихся расторжения брака, раздела общей и совместной собственности супругов, брачного договора, наследственных правоотношений, споров, которые касаются несовершеннолетних детей. Звоните в эфир, и мы ответим на ваши вопросы.
А наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также работает телеграм-канал, ютуб-канал, ВКонтакте. Заходите, смотрите. А еще нас можно читать в Дзене. Елен, вопрос был задан мне одной знакомой. Чтобы начать разогнаться, пока собираются наши слушатели с мыслями. Господа, задавайте вопросы сейчас, потом будет мало места, мы все не сможем на все ответить. Во время, значит, семейная жизнь протекала прекрасно, жили, не тужили. Параллельно у каждого была своя отдельная жизнь.
Да,
да, как-то не странно. И в какой-то момент они узнали, что у супруги есть еще одна квартира, а у мужа и тоже, ну, еще вторая квартира. Куплены они, в принципе, в браке, но они куплены на свои деньги, оформлены только на себя. Эти квартиры при разводе будут делиться?
Будут делиться.
Между ними?
Будут делиться между ними, потому как, если нет брачного договора, то все, что нажито в период брака по возмездным сделкам, ну, тут нужно просто понять, куплено, мы услышали, да, эту фразу, это слово, значит, по договору купли-продажи. Договор купли-продажи, сделка возмездная, подходит нам. Соответственно, все, что нажито в период брака по возмездным сделкам, подлежит разделу, является общей совместной собственностью супругов, если не заключен брачный договор. Поэтому я всем советую, что, вступая в брак, ну, позаботьтесь, это дело буквально одного часа, сбегать к нотариусу, подписать стандартный брачный договор. Достаточно формулировки при вступлении в брак. Мне мое, тебе твое. Все, что зарегистрировано на супруга, принадлежит ему. Все, что зарегистрировано на супругу, принадлежит этой супруге в случае, если придется делиться. Также хотелось бы подчеркнуть то, что есть заблуждение, что разделить имущество можно только, когда разводишься. Это не так. Можно не разводиться. И у меня в практике такие случаи были не раз. А делить имущество, находясь в зарегистрированном браке. То есть сейчас они могут такой эксперимент провести. Не разводиться, ваши знакомые, так, но имущество поделить. И посмотрим, кому больше достанется. У кого квартира тайная лучше и дороже.
Угу. Понятно. Так, сейчас, секундочку, вот, мать и сын были прописаны в квартире, мама умирает, она была собственником, сын выписал мать как-то, когда выписал после смерти, она автоматически,
наверное, да,
хочет прописать другого человека, не вступая в наследство. Можно ли прописать этого человека до вступления в наследство?
У него будут проблемы. Почему?
У кого? У сына или у того человека?
При регистрации по месту жительства будут сложности. Почему? Потому что сейчас еще собственник не определен, квартира номинально числится за умершим человеком еще в собственности и входит в наследственную массу. Поэтому можно попробовать сходить в МФЦ теоретически и по закону, собственно, он сейчас единственный, кто зарегистрирован в этой квартире. Другого человека уже нет, она снята с регистрационного учета в связи со смертью. Поэтому, как единственный зарегистрированный, он может подать заявление о том, чтобы зарегистрировали там вот этого другого человека. Но потребуют ли сотрудники МФЦ документы о собственности и согласие собственника, скорее всего, да. Поэтому вполне вероятно, что придется дождаться вот истечения 6-месячного срока вступления в наследство.
Все, так, five fish, five пишет, пять fish, пять. Здравствуйте, я вторая собственница доли дома. Могу ли я без второго собственника прописать дочь в дом? Ей 19 лет.
Дочь 19-летняя, подчеркивает слушатель, не просто так, потому что несовершеннолетние дети регистрируются без согласия вторых сособственников. Да? Здесь у нас девочка получается совершеннолетняя. Поэтому согласие второго сособственника, коль скоро эта собственность долевая, у вас попросят в МФЦ, когда вы пойдете туда. Если не удастся прописать и не будет получено согласие второго собственника, то проще всего тогда обратиться в суд и зарегистрировать, если девочке больше негде жить, вот по месту жительства мамы. Еще обратите внимание на то, является ли это 19-летняя дочь, нетрудоспособная иждивенкой. То есть учится ли она на дневном отделении? Если учится на дневном отделении, то это будет сделать гораздо проще.
Так, и к вопросу о квартирах, у каждого свое.
Да.
Пишет нам слушательница. Здравствуйте, меня зовут Любовь. Скажите, а что это значит? Я всю жизнь копила, собирала, покупала драгоценности, откладывала. Супруг не знает ни о моих сбережениях, ни о моем богатстве. И что, при... наверное, при разводе, не пропечатала слово, при разводе это будет делиться, ведь это я приобретала на свою зарплату, работала, она себе отказывала и так далее. Наверное, люди начитывают сообщение, потому что неправильно прописываются слова, трудно читать.
Но смысл понятен.
Да.
Заработная плата, вот сейчас прозвучало, я откладывала из своей заработной платы. Заработная плата входит в состав общей собственности супруга. Вот даже если у меня заработная плата...
А если он не работает, сидит иждивенцем?
Есть один момент, сейчас скажу какой. Но по общему правилу заработная плата является общей собственностью супругов, поэтому мы сейчас отвечаем сами на этот вопрос. Если из заработной платы что-то там копила, то копила из общего имущества супругов. И в случае, если придется делиться, то это тоже будет поделено пополам. Что касается вот этих, так скажем, тунеядцев, которые там ничего не делали, еще, может быть, и выпивали, наркотиками злоупотребляли, и в игры играли, компьютерные деньги сливали туда. На это есть норма в Семейном кодексе, что в случае, если второй супруг по неуважительной причине не имел дохода и расходовал денежные средства не в интересах семьи, то вот этот принцип равенства 50 на 50 долей супругов при разделе общей совместной собственности, он может быть нарушен в пользу вот добросовестного супруга. Но норма-то в законе есть, и многие на нее внимание обращают. Но я практикую как адвокат уже 22 года и могу сказать, что ни разу, хотя каждый вот день кто-то да и звонит, пишет, консультируется по семейным спорам. Я веду большое количество семейных споров в судах. Вот ни разу ни у себя, ни у своих коллег я не встречала того, чтобы этот принцип был нарушен по этому основанию.
Что еще там раз, алкоголь, какой принцип?
Ну, если алкоголем употреблял, не работал по неуважительной причине, валялся на диване, пиво пил, смотрел телек. И вдруг суд решил, ага, значит, ты такой вот нехороший, значит, тебе 30%, а не 50%.
Ну, вот,
то есть норма есть, а на практике она,
правда, не применяется. Но вот Любовь и говорит, у супруга были два периода в жизни, когда он не работал почти по 1.5-2 года. И в это время я тянула всю семью на себе. А это двое детей, он и его еще мама. У меня, правда, неплохая работа, я банковская служащая. Но как это может быть, что...
Пополам,
ну, короче, он на иждивении, да, у нее был почти 3.5 года, да.
Так еще и деньжат отложил, и нужно будет поделиться. Но если вы отложили...
Если она это докажет в суде, что он в это время не работал.
Если докажет в суде, что в это время не работал по неуважительной причине, то есть не на службу занятости встал, служба занятости ему там не предлагал никакие варианты, и вот, ну, надо будет подтвердить это, конечно, что не по состоянию здоровья, не потому что он не нашел себя... не было ему места, не нашлось. Но шансы минимальны. Я уже об этом сказала, что норма есть, а применяться она не применяется нашими судами. К большому сожалению, что можно этой женщине, которую мы морально поддерживаем, лично я точно, посоветовать в этой ситуации? В этой ситуации, ну, если вы отложили эти деньги, куда вы их отложили? Если на банковский счет, ну, сейчас куда-то там обналичьте, сделайте как будто приобретение в пользу семьи или потратила на продукты. А если в банку положили, а не в банк, то, ну, и не доставайте оттуда,
и пусть
чтобы
лежат.
Он не видел
мы
этого
в какой-то
всего.
Из программ выясняли, что нашли деньги... Как же там было-то? С вами, Лен, не с вами это была тема?
Ну, нет, в банке не было денег.
Была бабушка, она, значит, у нее квартира. Бабушка умерла. Через полгода родственники вступили в наследство. Угу. Квартира досталась одной дочери, дача досталась второй дочери. Все счастливы. И вдруг одна из дочерей, кто живет в этой квартире, находит, как это называется, заначку... захоронение, большую крупную сумму денег в валюте. Типа там, ну, я не помню уже сколько, там 10 тысяч долларов.
Клад.
И она написала, спрашивала, как мне быть, сообщать ли сестре, или и будет ли это незаконно, если я не, эти деньги не поделю, и будет ли мне какое-нибудь там преследование или что-нибудь еще, ну и так далее. Потому что, говорит, я делиться не хочу, так как она со мной поступила. Но... Дача теперь стоит дороже, чем эта квартира.
Давайте
обошлась.
Так, по закону в этой ситуации, ну, конечно, она должна сообщить, и сообщить, чтобы это имущество было включено в наследственную массу, это по закону. Фактически, вот если она пошла, потратила, да, да даже если клад нашла, мы знаем, что должна государство вообще-то сообщить, если ничей,
но если,
он,
это
если
где-то
ничей,
да.
Да, где-то она обнаружила, то есть по закону это так. Фактически, будет ли доказано, откуда она эти деньги взяла, и то, что это те самые деньги, которые вот мама спрятала, или кто там, бабушка спрятала, когда-то там и сохранила, ну, я бы сказала, с доказыванием этого факта возникнут точно проблемы. Если она скажет, нет, это вот деньги, я шла-шла и нашла там.
Ну,
и
заработала.
Бабушке они не принадлежат. Поэтому здесь, ну, это, видите, нормы закона расходятся с нормами морали. Получается, что так. Потому что вот сейчас мы затронули такую тему тоже, она на стыке, наверное, и психологии, и юриспруденции. Вот если муж, ну, хорошо, пусть это будет муж, иногда это бывает жена, и часто бывает жена. Вот муж не работает, ничего не делает, философски рассуждает тут о геополитике, а жена тем временем работает на 4 работах, там тяжелый труд и прочее. А он вот такой принц лежит на диване. Почему ему должно доставаться половина совместной собственности? По морали, по принципу морали, ну, наверное, не должно. По закону получается, что должно. Но можно и с другой стороны посмотреть. Вот этой женщине хочется задать вопрос. Слушай, ну, он лежал у тебя, ничего не делал, пил пиво, смотрел телек. Ты зачем с ним живешь? Значит, какую-то он
дети,
для тебя полезную функцию для тебя
привычка.
Какую-то выполняет.
Ну, конечно, ну, какую-то.
Значит, какую-то сегодня полезную вот функцию выполняет.
И что граждане России спортом занимаются чаще, чем сексом.
Ой, слышала, вот, да, поэтому, слышала, видела эту новость.
Поэтому
да,
здесь,
да.
Может, ну, может быть, там какой-то...
Ну, так, значит, за удовольствие, получается, надо платить половину общей совместной собственности. Выходит, что так. Либо гоните его
понятно.
В шею, да и все.
Так, значит, ребенок родился... Короче, запутанная история, как я ее понял. Отец ребенка гражданин Эстонии, живет там, мы развелись в России, в Москве, у него гражданства российского не было, поразводились... В ЗАГСе, ну, какой-то специальный ЗАГС тут, видно, указан, я не могу прочитать это слово.
Ну, окей, развелись.
Развелись, да. Как урегулируются сейчас алименты? Отец не платит алименты, говорит, женщина это пишет, говорит, мне, Татьяна ее зовут, мне, в принципе, все равно, но обидно, уже это второй год сын ну, не видит и ничего не получает от отца.
Да, буквально не недавно у меня был судебный процесс, мы взыскали с гражданина Чехии, который проживает в Чехии, алименты на содержание несовершеннолетней дочери, которая рождена от мамы гражданки России, живет в России с мамой. Вот ровно аналогичная ситуация. И нам суд взыскал 1/4 его заработной платы и нового дохода так, как положено по российскому законодательству. Другое дело, что с этим делать, потому что ни Чехия, ни Эстония не будут исполнять решения российских судов, как мы это понимаем в настоящее время. Несмотря ни на договоры о взаимной помощи, ну, не будут они их исполнять. Что же делать? Какие санкции можно применить? Ну, во-первых, можно собрать эту задолженность по алиментам, то есть взыскать, собрать задолженность по алиментам и инициировать заявление о об ограничении, далее о лишении родительских прав такого родителя. Я не знаю, насколько вы в этом заинтересованы, но такая возможность может быть при злостном уклонении от уплаты алиментов. Можно ли взыскать в твердой денежной сумме? Да, можно подать не на процентное соотношение к доходу, вот как мы привыкли, 1/4, 1/3, можно подать на твердую денежную сумму. Соответственно, если тем более заработок получается в иностранной валюте, что очевидно, можно подать исковое заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Рассчитать, вот сколько вы считаете нужным, чтобы ваш ребенок получал. Вернее, вы на содержание ребенка. Что еще? Можно ли в юрисдикции иностранного государства обращаться? Вот вы получили исполнительный лист, пошли к нашим приставам. Все, что они сделают, рассчитают задолженность. Вы с этой задолженностью дальше будете подавать на злостное уклонение от уплаты алиментов на 157-ю статью Уголовного кодекса, кстати говоря, плюс на лишение родительских прав. Вот такие перспективы. Но, будучи привлеченным к уголовной ответственности, если такое произойдет, ну, надо там, чтобы не меньше 6 месяцев, конечно, задолженность была, он уже будет иметь проблемы с перемещением, потому что он не въедет, ну, понятно, что на территорию Российской Федерации, там, дружественных государств, то есть тут это нужно иметь в виду. Можно ли просудиться еще и в юрисдикции иностранного государства? Можно по месту нахождения ответчика нанять адвоката там, в Таллине, или где он там живет, в Эстонии, нанять адвоката, и адвокат просудится там. Тут нужно понять область ваших интересов. Потому что если область интересов накопить задолженность, привлечь его к уголовной ответственности, закрыть въезд, лишить родительских прав, то, пожалуйста, копите задолженность в России. Если реально получить денежные средства, то, соответственно, нанять адвоката в иностранной юрисдикции, просудиться там.
Отлично. Так, а деньги с накопительного страхования жизни же не делятся, спрашивает Татьяна.
Страхование жизни не делятся, нет. Нужно просто открыть, вы знаете, очень четко все прописано в семейном кодексе. Вот что относится к общей собственности супругов, то, что к отдельной собственности супругов. Я проговорю тезисно, потому что список там достаточно большой. Что нужно понимать, какие главные критерии? Это временной критерий, то есть в период брака должно быть нажитое имущество. И второй критерий – возмездности сделок, если они проведены в период брака. Безвозмездные сделки, такие как дарение, такие как завещание, наследование по закону, ну, то есть то, что по наследству получено, что в порядке дарения получено, делиться не будет. То, что по возмездным сделкам, купли-продажи, мена, делиться будет. Заработная плата входит в состав общей собственности супругов. Входят доходы от интеллектуальной собственности, то есть это авторские права, песню написал, доход получаешь, тоже будет делиться, это тоже является заработком. Что касается специальных выплат, то есть, например, пенсия по потере кормильца, специальная выплата такая, по какому-то увечью, вот это уже делиться не будет, потому что это специальная выплата, рассчитанная на конкретную персоналию в связи с теми обстоятельствами жизненными, которые наступили. Но самое простое, подчеркиваю, в миллион десятый раз, заключить брачный договор и не мучиться. Причем брачный договор можно заключать как до регистрации брака, он вступит в силу с момента регистрации брака, так и в один день, так скажем, с регистрации брака. И после, ну, чувствуете, что уже что-то начали наживать, переживать, там что-то появилось, выходили замуж или там женились, когда было по 18-20 лет, еще нечего делить, или все добрачное родители купили, заработка как такового нет, оба студенты. Ну, что там, какой брачный договор? А потом начали работать, уже что-то наживается, что-то приобретается. Можно пока хорошие отношения, взять друг друга за руки и пойти к нотариусу оформить брачный договор, который может, кстати, распространяться и на имущество, которое нажито до заключения этого брачного договора, так и на то имущество, которое после будет нажито. Потому что когда отношения уже плохие, ну, мы с вами понимаем, Максим, если уже тут тяжелая какая-то конфликтная ситуация, как вы говорите, вторая семья, там, вторая жизнь, третья, пятая, десятая, уже договориться вот тут сложно, тут уже какие-то баталии начинаются.
Так, окей. Значит, вопрос следующий. Пишет нам Елена: разводимся с мужем, квартира была приобретена в браке, но платить супруг предлагает не платить алименты, а отдать квартиру в качестве уплаты алиментов.
Да, да.
Можно ли это и как это оформить?
Можно это сделать, причем здесь это очень интересный такой факт, что законодательство в этой части не менялось никак. Вот с 96-го года, как был принят семейный кодекс, законодательство не менялось вместе с гражданским почти одновременно. Но судебная практика менялась неоднократно. То разрешали вот такой взаимозачет, то категорически запрещали этот взаимозачет чем-то отдавать, потому что исходили из того, что сложно посчитать. А вдруг он завтра там сказочно разбогатеет, будет получать бешеные доходы, а мы тут рассчитали квартиры, которая, ну, в сравнении не идет. Из этого исходили, запретили вроде бы. Сейчас снова это можно, то есть это делают, и нотариусы оформляют, и нужно идти к нотариусу, не надо идти в суд. Если есть добровольно, согласие имеется у вас, это очень хороший путь, тем более доли какие-то в квартире формировать, ну, вам это совершенно ни к чему. А тут полная квартира останется вам и уже гарантирована. Поэтому нужно идти к нотариусу, составлять соответствующее соглашение вот о таком перезачете алиментов нотариальное и, ну, там предоставите справки, нотариус вас попросит справку о доходах, чтобы посчитать, не ущемляются ли права несовершеннолетнего ребенка. Например, если квартира, эта доля стоит 10 миллионов, а у него ребенку 5 лет, а у него заработная плата 2 миллиона. Ну, такое нотариус не удостоверит, потому что понятно, получается гораздо больше бы он заплатил. А если все по цифрам, скажем, сходится, да, и вполне себе эквивалентно, нотариус проверит кадастровую стоимость этой квартиры, справку о доходах, и такое соглашение, оно может быть удостоверено нотариально.
Лен, вопрос не знаю. Ну, сейчас, да, нет,
да, получится. Нет, не да, знаю, да.
Должна ли управляющая компания при смене платежных реквизитов персонально уведомлять жильцов об этом факте? Платим уже третий месяц, а оказывается совершенно не туда.
Да, это Сергей ошибка, задает. Ну, безусловно, управляющие компании, потому что они являются операторами, они должны, они оказывают услугу вам, то есть они некие посредники между вами там, и теми, кто предоставляет тот, те или иные услуги, либо самостоятельно их предоставляют. Поэтому здесь вина исключительно, конечно, управляющей компании, денежные средства должны вернуться вам обратно, нужно написать об этом заявление, куда вы там заплатили, но если счет недействителен, то они вернутся, эти деньги. И, конечно, уведомлять они, ну, обязаны, должны, это их прямой функционал.
Елена Сенина сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы. Пишите, звоните.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Все, что связано с темой дела семейные. Илья пишет, куда подавать на развод, если один из супругов против развода и раздела имущества?
На развод тогда нужно подать в суд, потому что у нас брак расторгается двумя путями. Либо в органах ЗАГС, но это при взаимном согласии супругов, и при отсутствии, внимания несовершеннолетних детей. Потому что даже если все согласны, но есть несовершеннолетние дети, все равно нужно идти в суд. В вашем случае, когда один из супругов не согласен на расторжение брака, нужно обратиться в суд по месту жительства ответчика. Вот где зарегистрирована ваша супруга, посмотрите, мировой суд, судебный участок, к которому относится ее место жительства, и туда нужно написать заявление о расторжении брака. Госпошлина у нас увеличилась за это дело, теперь не так дешево развестись, как было раньше, было 600 рублей, сейчас 5000, но если уж желание такое непомерное, то подкопите деньжат и в мировой суд.
Угу. Так, пишет нам, значит, Екатерина.
Так.
В моем паспорте нет отчества, он оформлялся по данным иностранного паспорта. Свидетельство о рождении, отчество есть, а во всех остальных документах нет. Смогу ли я унаследовать жилье от матери как дочь? Нужно ли завещание?
Ну, отчество по отцу дается, поэтому мать тут вообще ни при чем.
Но она имеет в виду подтверждение родства, наверное, здесь.
Ну, тут отчество это так, лирическое отступление в этом случае, потому что, ну, при чем здесь мать, когда интересует отец в силу отчества. Отвечаем на вопрос, можете ли унаследовать, но в свидетельстве о рождении у вас указана мать, поэтому здесь ваше родство установлено этим свидетельством, и безусловно у вас право будет на то, чтобы претендовать на наследственную массу после смерти матери. Только нужно иметь в виду, я так понимаю, здесь уже взрослый человек, совершеннолетний.
Ну да.
И если мама составит завещание, то вы не сможете, если вы трудоспособны, если нет инвалидности, претендовать на что-либо. Если это был бы несовершеннолетний ребенок, в случае наличия завещания, тогда можно было бы претендовать на обязательную долю в наследстве.
Ну, может быть, она единственная наследница, мы же не знаем.
Может быть, мама соседу оставила. То есть здесь ситуация такая. Если такой вопрос возникает, сразу возникает у меня подозрение. Наверное, не все хорошо с мамой в отношениях. Потому что если бы все было прекрасно с мамой в отношениях, вопрос бы вряд ли задавался, а смогу ли я там унаследовать и прочее. Если мои подозрения, сослагательное наклонение, если мои подозрения, они имеют под собой почву, то я предупреждаю, что если мама на кого-то оставила завещание, то, к сожалению, дочь, несмотря на то, что это дочь и первая очередь наследования по закону, то по завещанию уже ничего не унаследует. В случае, если она не трудоспособна, мы не знаем возраст вот того, кто написал, если это несовершеннолетняя, то по обязательной доле в случае наличия завещания. Если завещания нет, наследуется по закону. Первая очередь наследования по закону – дети, родители, супруги.
Все понятно. После смерти мамы остался счет в банке. Узнали мы об этом буквально недавно. Мама умерла 2 года назад. Банк отказывается предоставлять наследникам информацию о счетах.
Правильно делает. Такое правильно, может быть? Правильно делает. Это банковская тайна. Они не имеют никакого
наследники.
Права. Но банк – это не суд, это не нотариус. Они исходят из того, что у них есть банковская тайна. Без наличия к тому оснований. А основанием может быть нотариальное свидетельство о праве на наследство на счета вот эти, либо решение суда. Вот не имея либо одного, либо другого, банк совершенно правильно не предоставляет информации.
Но за 2 года наверняка они же вступили. А как вы зовут
они,
вас?
Скорее всего,
Иван, напишите, вступили вы или нет в наследство, и на каком основании, что банк говорит?
Тут вариантов может быть несколько. Либо было не на что вступать, поэтому они просто не ходили к нотариусу, не знали, что есть банковский счет,
думали,
что нет ничего, поэтому, собственно, к нотариусу не пошли, а может, еще и долги какие-то были, но не ходили к нотариусу, не писали заявление. А тут вот и обнаружилось, что есть какой-то банковский счет, и они хотели бы вступить. Соответственно, срок на то, чтобы вступить в наследство, 6-месячный с момента смерти, они пропустили. Можно ли что-то сделать в этой ситуации? Можно обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на наследственную массу и уже восстановить срок для вступления в наследство. если вы докажете, что по уважительной причине не вступили, и уже на основании решения суда унаследовать этот банковский счет. Если к нотариусу вы все-таки ходили, и на часть наследства вы вступили, ну, например, на какую-то долю в квартире или там на дачу, то у вас уже есть нотариальное свидетельство, где, но прописано конкретное имущество. Этого банковского счета нет. В таком случае вам будет гораздо проще, но тоже только в судебном порядке, уже не надо никакие уважительные причины доказывать, просто вот нотариус, это вина на самом деле нотариуса, если вы были у нотариуса, нотариус должен запросить информацию.
У нотариуса были, наследственное дело предоставили в банк, банк дал отчет о процентном начислении, что процентное начисление сумма немалая. Но само тело вклада, тело вклада,
да,
это тело значит, вклада не разглашается.
Да, это значит только следующее, что в свидетельстве о праве на наследство нотариус не прописал этот счет конкретный. Сейчас,
тут написано еще то, что мама завещала вскрыть этот счет, то ли вот само тело. Насколько я понимаю, тело это какая-то сумма
положена. Сколько она положила на счет?
Да, вскрыть только через 5 лет после смерти. Но это же только в американском кино такое бывает. У нас нотариус не имеет права не разглашать эту информацию. Нотариус не разглашает. Мы можем пользоваться только процентами.
Есть такое понятие не только в американских фильмах, есть понятие завещательное распоряжение в том числе, то есть она по завещанию, ну, наверное, исходила из каких-то своих причин, нестандартная, конечно, ситуация, исходила из своих причин, ну, чтобы деньжата подкопились, и чтобы сразу все не потратили, не растратили, а потом вот через 5 лет взяли и там сразу забрали крупную сумму. Поэтому если у вас в свидетельстве о праве на наследство не указан этот конкретный банковский счет, то придется просудиться, пойти в суд с заявлением о признании права собственности в порядке наследования. Если этот конкретный счет указан, ну, тогда банк все-таки должен был бы вам выплату произвести и информацию предоставить. Я подозреваю так, что нотариус исходил из того, что вот в течение 5 лет не разглашается информация и по этому банковскому счету и не выдал свидетельство. Ну, вот оригинальная мама,
да.
Оригинальная мама, конечно.
Так что, они ждать им 5 лет, а проценты пользоваться?
Нужно понять, что у них в свидетельстве о праве на наследство указано. Вот не в завещании, потому что банк завещание не смотрит, оно им не интересно. Они смотрят документ от нотариуса. Напишите нам, пожалуйста, что конкретно вам нотариус написал в свидетельстве о праве на наследство вот по данному счету.
Все ясно. Идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
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 Значит, у меня такое дело. Ну, может быть, оно немного путанное. Я первый раз звоню. Может быть, что-то напутаем.
Давайте распутаем вместе.
Да. Значит, жили ночь, отец, мать и дочь. Они приватизировали квартиру в трех долях, да? А потом, да, и в это время еще был внук, сын дочери, но он тогда был маленький, он в приватизации не участвовал.
Он был зарегистрирован на момент приватизации, он был зарегистрирован, сын дочери, в этой квартире?
Да, да, конечно.
Был зарегистрирован.
Конечно. Да, да. Вот, потом, значит, отец и мать умирают. И дочь начинает оформлять наследство. Но получается так, что, в общем, она почти все оформила, и даже там на небольшую часть наследства ей дали справочку. Но вот квартира и небольшая дача, они остались. Дочь заплатила деньги, чтобы вот, ну, окончательно вот это выдать наследство. Но когда в очередной раз приехала, там было очень много народу, и, в общем, она не успела. Потом второй раз, когда приехала, там вообще суматоха была. Ну, в общем, когда она в третий раз приехала, выяснилось, там уже милиция, штатские. Ну, в общем, там был пожар, и дело это сгорело. И вот что-то, как теперь поступать. Сказали, что через суд. Ну вот не мог мой сын, так как он не участвовал в приватизации, как бы сейчас вот воспользоваться правом приватизировать, вступить?
Что, что приватизировать-то?
Ну, как квартира осталась вот как бы с одной третью дочери. А может сын вступить в приватизировать?
Квартира уже приватизирована. Он не может эту квартиру два раза приватизировать.
И а не он ни разу не приватизировал. Почему? Он тогда был маленький.
Он был заключен с теми гражданами, которые проживали и были зарегистрированы, договор о передаче квартиры в собственность в порядке приватизации.
Да. Лен, попроще чуть-чуть. Спокойнее, проще.
Я сегодня в пиджаке, я вошла в роль. Да, значит, по одной трети приватизировали, это неправильно, потому что был еще зарегистрирован несовершеннолетний ребенок, права которого были нарушены изначально вот этим договором, и так как по закону должны были по одной четверти приватизировать. Их четыре зарегистрированных, и по одной четверти должны были.
Это было очень давно, тогда сказали, понятно, что он не подлежит приватизации, еще в конце 90-х было.
Ну, мы с вами понимаем то, что если лицо зарегистрировано в квартире, которая по социальному найму, оно имеет право, неважно сколько ему лет, на то, чтобы проучаствовать в приватизации. И святая обязанность была, кстати говоря, его матери разобраться в этом вопросе и приватизировать на своего сына тоже одну четверть. Можно ли сейчас, вот, когда он уже стал совершеннолетним, когда он уже в состоянии свои права реализовать, самостоятельно реализовать, можно ли сейчас сделать поворот вот назад? Да, можно, но здесь я вам нового не скажу, действительно нужно обратиться в суд. Ему нужно будет обратиться в суд для того, чтобы признать за ним право на приватизацию и право собственности на одну четвертую в этой квартире в порядке приватизации. Это вот что касается этого бывшего несовершеннолетнего, этого сына. Да. Что касается дочери, то, что мать умерла, одна треть ее должна была распределяться между дочерью и отцом, то есть ее мужем, по одной шестой.
Нет, здесь нет.
Нет, мужа нет, дочь одна.
Это ее отец.
Это мой отец и моя мать.
Подождите,
этот отец,
а дочь это вы? Дочь, что? Вы?
Я дочь, да.
Вы так рассказываете? Надо было рассказывать, что вы дочь. Вы историю совершенно перевернули. Ладно, неважно уже. Так, короче.
А что вы своего сына-то... Что вы в отношении сына не провели приватизацию? Почему?
Ну, вы знаете, тогда говорили он не так, что ему не было там 12 или 14 лет. Он маленький, и он не участвует
в приватизации. Ну, можно было. У меня, кстати, то же самое было. Папа с мамой сказали, пусть он сам выбирает, что приватизировать. Я тоже не участвовал в приватизации квартиры.
Ну, и как вы потом вышли из этого?
Да никак. Я просто купил другую квартиру. Нет, ну, я потом уже покупал квартиры в собственность. У меня до сих пор право приватизации так и существует.
Сохранилось.
Я муниципальные квартиры не получал. Как бы мне не по статусу видно так. А тут вы имеете в виду...
Вы в той квартире никакой... Извините, я вас перебила.
Нет, ничего.
В той квартире вы никакого уже отношения не имеете.
Та квартира уже продана давным-давно. А эта квартира, которую приватизировали вы, она еще жива, она вашей собственности.
Конечно, я в ней живу, да.
А какую вы хотите, чтобы сын приватизировал?
Ну вот, в которой у нас единственная квартира.
Ну вот одну четверть пусть и приватизирует на себя.
А он же уже на собственности у них. Как он приватизирует?
Нет, он в
судебном порядке.
Он просто живет, но он не собственник.
Перераспределите доли. Но два варианта. Либо он пойдет обратиться в суд. Вы заинтересованы, я правильно понимаю, чтобы у него доля была какая-то?
Заинтересованы.
Заинтересованы. Проблемы нет. Либо он идет в суд, обращается. Но это, опять же, нужно судиться, нужно деньги вкладывать, пошлины платить. Гораздо проще, вы же мать и сын. Гораздо проще, если вы хотите, чтобы у него была какая-то доля, ну, подарите ему. Ведь налогом не будет облагаться ваше дарение. И у него какая-то часть в этой квартире будет.
А вам, да, вы владелец сейчас всей квартиры?
Нет, вы понимаете как? Это недооформлено. Так у нас это и висит.
Что недооформлено? Приватизация?
Ну, сгорело. Эти документы, понимаете, основные, они сгорели.
Вы не вступили в наследство до конца?
Нет, я... Нет, я вступила, но не оформила до конца.
Это понимаете? Не проблема. Это дело вот в том, именно. Что сейчас все у нас электронное. В электронном виде. Бумажный носитель сгорел, ничего страшного. Идите в МФЦ, идите в мои документы. У них все это в компьютере есть. Они все это запросят, все эти выписки. Поэтому здесь сложности нет. Конечно, это все давно уже у нас... Конечно, это все давно уже в
электронном виде. То, что у нотариуса там сгорело, это вообще не имеет.
Я вообще с собой бумаги никакие никогда не ношу, потому что все есть на госуслугах, есть на МОСРУ, поэтому здесь идите в МФЦ, у них все это продублированная информация в их электронных базах. Если вы хотите, чтобы у сына что-то было, подчеркиваю, между вами нет налога на дарение, потому что вы мать и сын. Ну, подарите ему, да и все. Вот сейчас разберетесь с наследством окончательно, сколько там у вас будет вам причитаться, да, в порядке наследования, и часть ему подарите, чтобы он не шел, не судился, не занимался этим всем.
Вы знаете, я понимаю, но вот я все время слушаю ваши передачи, и почти в каждой говорят, ни в коем случае не дарите.
Так вы все не дарите.
Так вы же не всю дарите.
Дарите часть.
Вы же не всю квартиру.
А какую часть я ему могу
какую подарить?
Дарите ту, которую хотите. Значит, смотрите, вот вы сейчас, кто у вас умер, получается, мать у вас умерла.
Мама и папа.
И отец тоже умерли. Вдвоем умерли. Соответственно, сейчас вы унаследуете, у вас будет полная квартира, целая, 100%.
Других наследников нет, кроме вас?
Нет.
Все. Оформите дарение с сохранением вашего... даже и не надо право проживания, если у вас часть будет. Оформите одну четверть. Вот если ему причиталось так по совести, да, причиталось одна четверть когда-то, когда он был несовершеннолетним. Да. Ну вот одну четверть вы ему подарите, три четверти оставите себе.
Да, а потом...
Можно, да? Можно.
Да, больше детей у вас нет?
Нет.
Мужа нет.
Мужа нет.
Если вдруг живите долго и счастливо, что-то произойдет, то просто он по представлению станет уже наследником всей...
Не по представлению, по закону.
По прямой. Будет владеть всей остальной частью.
Да.
Мы говорим послушайте, мы говорим в наших эфирах, не дарите целиком квартиру, потому что тот одаряемый, кто получит, он имеет право... А кто знает, вдруг ему какая шлея под хвост попадет, и он возьмет и выгонит.
А ваш
сын этого не сможет сделать, даже если что-то произойдет.
Скажите, а почему вы хотите ему эту часть отдать? Чего вам это надо? Живет он и живет. Давайте с другой стороны зайдем.
С другой стороны. Но мне уже лет немало, мало ли что.
И что? Умрете, он унаследует. Проблемы-то нет, просто для чего вы? Мы-то даем ответ на тот вопрос, который вы задаете. Вы задали вопрос, можно ему часть? Можно, пожалуйста, подарите.
Только для чего?
Понимаете, что у меня вот эта часть, она тоже официально не оформлена.
Идите, вам вот в этой части ответили. Давайте разделим это надвое. То есть наследственные отношения, чтобы вы уже наконец дооформили все, и ваши взаимоотношения с сыном. И, возможно, отчуждение ему какой-то доли. Вот насчет наследства. Вам сказали, что проблемы в этом нет. Все есть в компьютерной базе. Идете в МФЦ и дооформляете. Все оформили, на вас полностью это все перешло. И вторая часть вопроса, нужно ли отдавать сыну. Можно, если вы хотите. Мы вам не можем препятствовать в этом желании. Но у нас с Максом вот сразу возник вопрос. А для чего?
У него негде жить, у него нету имущества.
Пусть живет.
Я хотела так
Ради бога, вы имеете право, это будет ваше. Он женат? Это дарение, там не будет доли.
Так еще неизвестно, как женится.
Да ну какая разница, это же дарение.
Понятно, она может их выселить вместе с женой.
Да.
То, извините, придет какая-то барышня, скажет, а мой муж собственник одной, второй, я тут буду жить.
Вы знаете, давайте сделаем так. Да. Вы сходите в МФЦ, вы передвигаться же можете?
Да, конечно.
Вот сходите в МФЦ, закройте вопрос с наследством, потом позвоните нам и расскажете, я стала вступила в наследство, все. А затем уже будем решать, ну не мы будем, вы зададите вопрос, если нужно, а вам адвокат даст ответ, нужно ли дарить, не нужно ли дарить, и что случилось, ваш же сын не на улице где-то обитает, наверное, есть же где жить-то.
Нет, нет, ну есть.
И немножко нет. Назад давайте тоже сдадим, так скажем.
Минутка.
Да, у нас осталась как раз минута. Скажите, вы к нотариусу уже ходили после смерти матери и отца?
Ну, да я же ходила, все ходила. Оформила.
Все, просто недооформила, все в МФЦ тогда.
Недооформила, там все это было, но я не знаю, там сгорело, и поэтому что там осталось, я не знаю.
Со свидетельством, спасибо. Который дал нотариус, идете в МФЦ.
Спасибо большое. Да, всего...
Вам большое спасибо.
Да не за что.
Спасибо за все.
До свидания. Спасибо. До свидания. Так, у них квартира недоприватизирована, а двое из троих участников приватизации умерли. Вот в чем проблема. Да все у них приватизировано, она Елена.
Давно уже, в 90-е годы.
Все на троих, они приватизировали квартиру. Только сын не воспользовался своей приватизацией. И Наталья пишет, полпрограмма для одной слушательницы. Нет, вы знаете, не полпрограмма, мы за этим следим, на нее был потрачен 5,5 минут.
Но, с другой стороны, нас слушают другие люди, у которых аналогичные ситуации. Мы исходим
да.
из этого.
Вот быстро, Лена, ответим. Нет, здравствуйте, трехкомнатная муниципальная, а в ней прописаны я, брат и мама, все совершеннолетние. А ответственный наниматель брат, отношения между нами плохие. Имею ли я право приватизировать 1/3 муниципальной, нет. в которой прописано, и как это сделать, нет. если все остальное будет возражать?
Я сразу отвечаю, что нет, это большая проблема, только с согласия всех можно приватизировать. Поэтому квартира не может быть частично муниципальной, частично вашей.
Елена Сенина сегодня была народным адвокатом. Лен, спасибо большое. До
Пожалуйста,
встречи.
Большое. До встречи.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва.